Школа управления языковыми проектами. Подкаст для руководителей языковых школ. В новой серии подкастов Наталья Емельянова и Дмитрий Никитин обсудят два больших для любой языковой школы вопроса. Первые три эпизода будут посвящены построению корпоративной культуры в языковой школе. В следующих трех эпизодах речь пойдет о стратегическом планировании работы языковой школы.
Дорогие коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод нашего подкаста, который называется «Школа управления языковыми проектами». Это второй сезон эпизодов, и мы говорим о двух философских и в то же время очень практических аспектах работы руководителя или вовлеченного собственника языковой школы. Мы говорим про стратегию развития языковой школы и про корпоративную культуру языковой школы. Я напомню, что я веду эти подкасты с большим специалистом по стратегии развития языковой школы Натальей Емельяновой. И сейчас мы находимся в городе Пермь, где у Натальи есть очень много языковых центров, которые называются «Британия». И, кроме того, вы, может быть, знаете Наталью Емельянову как одного из преподавателей третьего семестра школы управления языковыми проектами, на котором она ведет как раз блок по стратегии развития языковой школы. И сейчас вот у нас третий подкаст, который мы записываем. Наталья, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий. Добрый день всем.
Начинайте модерировать.
Добрый день. А на самом деле, прежде чем мы будем говорить про стратегию, Дмитрий, мне кажется, что нам нужно обязательно вернуться к теме предыдущих подкастов, потому что мы говорили про культуру, про корпоративную культуру. И мы успели обсудить только один из признаков, одну из основных черт эффективной команды. Мы говорили про безопасность. А я помню, что мы отметили еще два.
Про безопасность, да, мы пытаемся идти теоретически и на теорию нанизывать практику нашего большого опыта и нашего исследовательского материала. Мы видели очень много с Натальей языковых разных школ в очень разных контекстах. И мы, помните, с вами, коллеги, две недели назад говорили про marshmallow experiment. Marshmallow experiment, эксперимент с зефирками, когда детям нужно было и ребятам-бизнесменам выстроить максимально высокую башню, используя зефирки и макаронинки. И более эффективно это задание выполняли детишки, потому что у них не было подковерных игр, не было бюрократии, и они показали паттерн эффективного командного общения. Они обращались друг к другу, а не к лидеру. Они тесно коммуницировали друг с другом между выполнениями определенных частей задачи. И они коммуницировали очень простыми словами и действиями. И они не боялись ошибок. Это произошло, как считается, потому что дети находились в более безопасной среде. И вот эти вот маркеры, которые только я сейчас назвал, являются показателями безопасной среды. И в книге The Culture Code как раз выделяются три элемента эффективной группы, и один из них – это безопасная среда. Мы говорили не только о каких-то теоретических изысканиях две недели назад, но мы с Натальей также упомянули практические вещи, как можно построить безопасную среду в своей языковой школе. Мне понравилось два лайфхака. Один лайфхак от Натальи Емельяновой как раз, как я понимаю, она проводила какую-то выездную стратегическую сессию, и на этой стратегической сессии преподавателям и административным сотрудникам, мне кажется, это очень важно, преподавателям и административным сотрудникам было предложено работать вместе и ответить на несколько вопросов в режиме ходилки, в режиме минглинг. Мне кажется, это очень хорошие вопросы. Наталья, какие вопросы были?
Мы обсуждали, каждый из членов команды обсуждал со своими соратниками, да, обсуждали такие вопросы: чем я могу быть полезен тебе, что я ожидаю от тебя, что ты ожидаешь от меня.
И мне кажется, это так важно задать эти три простых вопроса: что я могу сделать для тебя, что ты ожидаешь от меня и какие твои ожидания от меня, потому что ответы на эти вопросы в нашей голове очень разные. И что мне очень нравится, что Наталья проводила это как с административными, так и с академическими сотрудниками, потому что не только в России, но и по всему миру пропасть в общении между администрацией и преподавателями огромна, а этого не может быть в эффективной, безопасной среде. И мы приводили второй пример. Это сессия «Что такое хорошая школа», с которой мы начали в школе Дмитрия Никитина построение корпоративной культуры. Мне кажется, логично, когда вы подумали об описании корпоративной культуры, провести сессию «Что такое хорошая школа?», каждый участник получает вопрос, что такое хорошее и эффективное обучение, что такое хорошая школа для ученика, что такое хорошая школа для родителя, для учителя, для административного сотрудника, что такое хорошая школа для собственника, что такое хорошая школа для города и для общества. И каждый участник отвечает на этот вопрос самостоятельно, потом они работают в группах по 3-4 человека, а потом это все выносится на общее обсуждение. Сессия занимает около 190 минут, и сессия великолепная, потому что люди начинают кричать друг на друга, когда они начинают говорить о том, что такое эффективная школа для административных сотрудников и для учителей. Это так интересно, у них такое разное видение. А потом уже потихоньку мы проходим по классике. Сначала у нас стомин идет, потом номин, нормализация, и мы начинаем работать. И если вы эту сессию, что такое хорошая языковая школа, проведете в начале года, вы можете ее повторить через год. Посмотрите, как изменился майндсет ваших сотрудников за год. Изменится сильно, поверьте мне. Для героев, которые дослушали до этой части подкаста, я готов прислать регламент сессии на английском языке. А что такое эффективная языковая школа? Напишите мне в социальной сети абсолютно в любой, я вам отправлю копию. О чем мы сегодня хотели бы поговорить?
Мы обещали, и мне самой на самом деле тоже очень интересно поговорить о тех двух других элементах эффективной команды.
Наталья вообще героически сегодня себя ведет, потому что у Натальи болит горло, и она пыталась себя 2 дня реабилитировать. Я немножко тоже изменил планы, она изменила планы, чтобы у нас закрылся этот гештальт, и мы все-таки вот ответили на эти вопросы. Наталья, спасибо, кстати, за самоотверженность. И можно не отвечать.
Мне любопытно.
Можно не отвечать, поэкономить голос. Мы говорили о том, что чувство безопасности, ощущение безопасности очень важно для организации эффективной работы в языковой школе. И на самом деле мы также говорили, мы упомянули, что важно делать ошибки, допустимые ошибки. Важно делать ошибки, экспериментируя. И сотрудник не должен быть наказан, если он делает какую-то ошибку. Но сотрудник должен об этой ошибке рассказать, попросить обратную связь, получить обратную связь, адекватно воспринять обратную связь. Мы про это уже говорили, и это называется второй критерий уязвимости, в оригинале называется vulnerability или уязвимость. Уязвимость. Здорово, когда в коллективе люди могут делать ошибки, потому что это часть жизни, это часть эксперимента, и мы учимся на своих ошибках. Мы говорили, что есть очень тонкая грань между «я опаздываю на урок на 15 минут, получаю выговор», и сотрудник говорит: «Ну вы же сказали, можно было учиться на ошибках». Нет, ну извините, это не ошибка, это трудовая дисциплина. А если мы запустили какой-то проект, попробовали новый учебник, например, он не сработал. Ну отлично, он не сработал, надо собраться, понять, почему он не сработал. Мы попробовали определенную маркетинговую кампанию, не пошла, ну не пошла и не пошла, так бывает, надо собраться и понять, почему она не пошла, и учиться на ошибках. Вот этот критерий называется vulnerability и уязвимость. Здесь очень важно понимать, что уязвимым быть сложно, рассказать про свою ошибку сложно, особенно учителям, мне кажется. Ты согласна, что учителям сложнее говорить про свои ошибки?
Я думаю, любому человеку сложно говорить про ошибки, потому что нас так воспитывали, что ошибка – это плохо. За ошибки мы получаем низкую оценку, мы все хотим быть хорошими. Если говорить про уязвимость, я могу сказать, что у нас в Британии, наверное, этот элемент тоже, ну, я думаю, что он еще только формируется. И, может быть, как свою вот идею, я хочу сказать, что труднее всего, трудно очень учителям, но очень трудно руководителю показать свою уязвимость так, чтобы не стать слабым, но чтобы быть искренним. Мне кажется, именно те лидеры, те руководители, которые могут, а мы все делаем ошибки, которые могут со своими ошибками работать так же, как мы хотим, чтобы работали сотрудники, и так же, как мы хотим, чтобы работали учителя, я думаю, вот здесь очень много зависит от того, какую позицию по отношению к собственным ошибкам занимает руководитель. Если я руководитель, который компетентный, который знает все, который может спасти и исправить ошибки всех других сотрудников, то есть я неуязвим, то сотрудникам будет трудно быть уязвимым. Если они будут понимать, что и я, совершая ошибки, могу их признать, то вот это, мне кажется, сможет естественным образом стать элементом корпоративной культуры. Такое мнение, такое замечание я бы, наверное, здесь добавила.
Ну и мне кажется, признание ошибок лидерам, признание ошибок особенно собственникам, это очень важно, потому что это открывает возможность, то есть сам факт, что собственник может тоже ошибаться, открывает больше творческих возможностей для команды и открывает возможность фидбэка, обратной связи от членов коллектива, от административных сотрудников и от преподавателей. А это очень важно получать фидбэк. Конечно, мы никогда не узнаем полностью, как объективно нас оценивают сотрудники. Невозможно, мне кажется, это сделать. Но стремиться к этому хотя бы хочется и примерно реалистичную картину представлять. И, кроме того, это дает очень четкий месседж сотрудникам, да, что мы работаем вместе, правильных ответов не знаем, и нет отца родного или матери родной, которой ты пойдешь и скажешь: «Наталья Анатольевна, скажите, как делать?» Не знает Наталья Анатольевна, как делать, давайте вместе делать. Это vulnerability, уязвимость. И уязвимые культуры, так как они являются безопасными, и поэтому они являются эффективными, они очень закрытые. Чтобы попасть в эту культуру и в эту компанию, нужно заслужить это право и пройти через некоторые этапы. И когда вы работаете в компании, нужно четко играть по правилам этой компании, в нашем случае по правилам языковой школы, потому что люди очень не любят быть уязвимыми там, где нельзя быть уязвимым. Мы начнем как-то беседовать более открыто с близкими людьми, но мы не будем какие-то личные вещи писать в интернете, потому что знаем, какую реакцию получим. Мы хотели бы функционировать в режиме «ошибка – это нормально» в языковой школе, но если доверие будет подорвано хотя бы один раз, то есть говорите «ошибки нормально», потом опа и наказали. Говорите «делайте, делайте, 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 замечательно сделали, полгода работали над проектом, мне начальнику не понравилось, все, я его зарубил». Подорвется, мне кажется, доверие к самой системе, и мы откатимся в старую систему, когда у нас есть я, у меня есть 120 сотрудников, и каждый сотрудник ожидает от меня какого-то распоряжения. А я не готов 120 распоряжений отдавать, а потом контролировать их выполнение. То есть два момента, которые позволяют делать эффективную организацию, мы сейчас рассмотрели: возможность сделать ошибку и возможность находиться, работать в безопасной среде. И есть третий критерий эффективной группы. Это в оригинале, опять же, в книжке The Culture Code, называется The Sense of Purpose, чувство смысла. Чувство смысла. Ради чего мы все это делаем? Некоторые мои ведущие сотрудники и преподаватели, и администраторы рано или поздно задавались вопросом, потому что мы обучаем очень круто, в том числе и администраторов, и они рано или поздно, естественно, задаются вопросом: а зачем я работаю в языковой школе? И все они ответили, работая с менторами, работая с коучами, на этот вопрос: я знаю, почему я работаю в языковой школе, потому что я хочу быть причастным к чему-то большему, чем я одна. Я вижу большой потенциал личного развития в языковой школе благодаря командной работе, и мне это нравится. Мне нравится достигать с другими людьми целей, которых я сама не могла бы достигнуть. Ради чего мы все это делаем? Мне кажется, у каждого члена команды должно быть понимание цели, к чему мы идем. И если мы нарисуем сотрудников нашей языковой школы, а потом у них над головой пририсуем какую-то фигуру геометрическую, очень часто получается, что кто-то думает квадратиком, кто-то треугольничком, кто-то сердечком, кто-то цветочком. Цель-то должна быть, наверное, одна у всех, и все участники образовательного процесса должны ее понимать. И очень часто на консалтингах мне говорят хозяюшки языковых школ: я перестала видеть блеск в глазах у учителей, и мне вот тоже уже ничего не хочется делать. И блеск в глазах у сотрудников. Что такое вообще блеск в глазах с точки зрения вашего сурового бизнеса уральского?
Блеск в глазах, ну, наверное, это интерес. А вообще, вот когда сейчас ты говорил про чувство смысла, ключевое, мне кажется, глаза блестят, когда ты думаешь и смотришь будущее. Ты думаешь о том, что еще произойдет. А глаза не блестят, когда ты где-то обращен вглубь своих там воспоминаний, переживаний, то есть в прошлое. И если говорить про эффективность команды, эффективность — это, ну, прежде всего, результаты деятельности, которые эта команда совершает. Мы же не говорим про какие-то такие показатели, которые можно измерить, но они не имеют отношения к нашей основной деятельности. И вот мне кажется, что это тоже не какой-то философский вопрос, а это очень практический вопрос, который каждую команду реально просто двигает вперед. Потому что если я спрошу сотрудника или своего ученика, почему ты пришел, я сразу же направляю его в прошлое. У нас могут быть разные причины, почему мы пришли в компанию работать. У кого-то была сложная семейная ситуация, он вообще пришел, да, из негативной ситуации. У кого-то случайно это получилось, у кого-то была мечта прийти сюда. То есть мы приходим совершенно с разным опытом. Но как только мы здесь оказались, этот опыт становится менее важным. Нам становится менее важным, почему, да, вот stop reasoning. Но нам важно, чтобы мы все вместе поняли, а зачем? И когда мы начинаем задавать вопрос, ученик не приходит к нам в школу, чтобы купить курс. Он приходит зачем? Он приходит для того, чтобы, выучив язык, получить какую-то свободу в жизни, расширить свой выбор, да, перспектив. Зачем? Это будущее наших учеников. И если мы начинаем вместе работать, и мы понимаем, окей, зачем мы сегодня тестируем наших учеников? Зачем мы сегодня проводим эти уроки? Зачем мы проводим обучение наших сотрудников? И если на эти вопросы «зачем» мы начинаем отвечать, и эти вопросы начинают в одну сторону двигаться, а они будут двигаться в одну сторону. Потому что мы все работаем для того, чтобы обеспечить свою семью, да, это первое «зачем». Мы все работаем для того, чтобы реализовать собственные амбиции, да. Мы все работаем ради того, чтобы помогать другим людям. Мы все работаем для того, чтобы, ну, наше общество, наши дети были более счастливыми. И вот этот вот смысл, когда мы поднимаем его и смотрим все вместе в будущее, мне кажется, он и создает блеск в глазах. Для меня чувство смысла — это самое главное. Где твой фокус? Ты все еще там, в прошлой жизни, или ты с сегодняшней точки настоящего смотришь туда, где твоя карьера, твои коллеги, твоя компания, которая развивается, твои ученики, которые добиваются каких-то результатов и меняют свою жизнь. Поэтому для меня это, конечно, инструмент, ну, такой, скажем, и мотивационный, и, наверное, в каком-то смысле нематериальный, но он создает вполне конкретные материальные результаты, которые позволяют назвать компанию или команду эффективной.
Мы сейчас, наверное, еще говорим про два типа майндсета. Майндсет, ориентированный на данность, и майндсет, ориентированный на результат. И майндсет, ориентированный на данность, говорит нам четко: я хочу оставаться в так называемой неменяющейся среде. И это везде такой термин используется, так называемая неменяющаяся среда, потому что на самом деле все меняется. А майндсет, ориентированный на результат, говорит нам: я смотрю в будущее, я не могу жить без каких-то экспериментов, без инноваций. И интересно, что оба майндсета, как ориентированные на отсутствие изменений, так и ориентированные на изменения, живут-то в одной и той же среде, живут в одном и том же мире, который двигается и меняется. Но понятно, что обладая майндсетом, ориентированным на результат, нам проще развивать бизнес и проще, ну, наверное, лично жить. И очень интересно, ты сказала, вот эта вот связь большая между ты можешь делать ошибки, поэтому ты можешь спокойно смотреть в будущее и идти в будущее, применяя инновации в своей компании, и ты находишься в безопасной среде. То есть здесь, опять же, вот у нас явно даже на уровне каких-то слов, практической дискуссии, связываются эти три понятия: чувство уязвимости, чувство безопасности и чувство понимания смысла. Но практически нас спрашивают, очень громко, мне кажется, начинают думать уже наши слушатели, и задают вопрос: а практически-то как мне сделать в моем городе, в маленьком городке, у меня 100 учеников, трое сотрудников, или у меня там 1000 учеников в городе Ростов-на-Дону, там и 50 сотрудников, глаза перестают гореть, все формально к работе относятся. Как мне им-то этот sense of purpose донести? С чего начать-то?
С разговора. Всегда нужно просто, ну, мне кажется, любой взгляд в будущее, прежде чем мы будем говорить о стратегии, каких-то серьезных, прям таких фундаментальных вещах, все начинается с вопросов, все начинается с разговора, все начинается с того, чтобы просто услышать, кто здесь с тобой рядом. Потому что стратегия — это не про то, что пишут в книгах. Смысл — это не то, что сказал кто-то умный, даже если это очень умный человек. Дмитрий Никитин сказал мне об этом в подкасте. Мне кажется, у каждой школы, у каждого человека, у каждого руководителя, собственника всегда есть свой собственный масштаб целей, масштаб смыслов, масштаб стратегии. И очень важно начать двигаться, сделать тот шаг, который вот будет сегодня отвечать твоему масштабу. Главное — начать движение вместе с теми, кто рядом.
Вместе с теми, кто рядом. Вместе с теми, кто рядом. Наверное, мы опять возвращаемся к сессии, к начальной, что такое хорошая языковая школа. Здесь я хотел бы поделиться очень полезным упражнением, которое мы сделали со всем коллективом. Мы выделили всех стейкхолдеров. Стейкхолдеры – это люди, заинтересованные в процессе. Это ученик, это родитель, это собственник, как внутренний клиент, это учитель, административный сотрудник. И мы сделали приоритизацию стейкхолдеров. И первым у нас главным стейкхолдером оказался ученик. Когда мы поняли, что мы ориентируемся на ученика, как на главного человека в нашей компании, имея в виду интересы всех других участников образовательного процесса, жить стало немножко легче. Дальше у нас появилась мысль о том, что мы все вместе создаем эффективное образовательное пространство. Здоровская мысль. Стали думать, как. Как мы это делаем? Мы проводим раз в две недели culture meetings, на которых мы говорим только про построение корпоративной культуры, не говорим про методику, не говорим про текучку, не говорим про terms and conditions договора. И мы начали работать в самоорганизующихся командах учителей и административных сотрудников, которые делают вместе совместные проекты. И вот уже стало немножко интереснее жить. Мы получили видение, мы примерно видим, как наша школа будет выглядеть через 3-4 года, через 5 лет. И мы получили механизмы, как это делать вместе с коллективом, командами, слыша каждый голос. Но при этом я до конца не понимаю, к чему мы идем. То есть вот бизнес-идеи, наверное, у меня нет. И здесь мы вводим важное понятие – это ориентация на операционную деятельность или ориентация на стратегию. И операционная деятельность очень важна. Однако жесткий фидбэк, который я недавно получил от своего ментора, с Мори МакГарви я работаю, она мне сказала: «Дмитрий, у тебя такая шикарная операционка, очень эффективная, и у тебя очень хорошее видение. Ты четко видишь, и твои учителя, и административные сотрудники видят, куда ты идешь, но у вас нет стратегической цели как таковой». Потому что стратегическая цель – это что-то конкретное, замеряемое в деньгах, замеряемое во времени, и у тебя ее нет. И я на самом деле понял, что ее у меня нет. Если мы возьмем пример магазина IKEA, то если попытаемся разобраться в терминологии, видение – это я захожу, представьте, у меня нет IKEA, и я вот сейчас хочу открывать свой магазин IKEA. Мое видение – я закрываю глаза, захожу в магазин и вижу, как функционирует IKEA. Это видение. Операционная деятельность – ответ на вопрос «как» — это набор некоторых активностей ежедневных, которые я делал для того, чтобы создать IKEA. А стратегическая цель IKEA — это обслуживание узкого сегмента молодых семей, у которых нет денег, но которые хотят жить стильно. И таким образом они хотят, чтобы у них был магазин, куда они могут приехать с детьми и дешево, быстро купить стильную мебель. Вот сейчас пока я свой концепт такой нащупать не могу. У тебя есть такой концепт в школе Британии?
А мне кажется, мы уже делаем анонс следующего подкаста, который будет посвящен стратегии. Предлагаю просто всем присоединиться к нашей следующей встрече.
Предлагаю всем присоединиться к нашей следующей встрече. А это очень хороший триггер. Здорово. Коллеги, мне кажется, очень важно, если вот сегодня вы поймете разницу между видением, между стратегической целью и между операционной деятельностью, потому что, мне кажется, самое грустное, что может случиться, это мы можем все с вами потонуть в операционной деятельности, и в операционной деятельности нет победивших, потому что рано или поздно появится конкурент, который операционку будет выполнять так же, как и мы. А стратегия, если мы уже плавно подходим к следующему нашему подкасту, стратегия изначально, ведь такая интересная штука, она появилась для того, чтобы Афины были Афинами, а Спарта была Спартой. И представляете, если бы они одну и ту же стратегию использовали, ну, были бы скучными городками-деревушками. А они выстроили свою стратегию, и вот долго-долго этой стратегией соревновались, но копировать-то их никто не смог. И они друг друга, обратили внимание, копировать не очень собирались. И, наверное, когда мы говорим о стратегии, мы говорим про то, чтобы про строй, по большому счету, от конкурентов, но стройку такую, чтобы нам конкуренты, ну, концептуально были не страшны, и мы, может быть, даже скорее волновались за то, что мы с другими индустриями будем конкурировать, нежели внутри своей индустрии, и тогда мы сможем более творчески раскрыть свой потенциал, ориентируясь уже скорее не на операционке, а на какой-то большой цели, которая отстраивает нас от конкурентов. Про это мы поговорим с вами через 2 недели. Со мной сегодня была Наталья Емельянова, а меня зовут Дмитрий, я все еще работаю в школе Дмитрия Никитина. Не забывайте присоединяться к группе профессионалов на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Через 2 недели мы будем разговаривать с Надеждой, что мы будем разговаривать про стратегию развития языковой школы.
Обязательно.
Золотые слова. Наталья, спасибо большое еще раз.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий, за то, что ты меня пригласил. Спасибо всем, кто нас слушает.
Коллеги, хорошего вам дня. До свидания.
Всего хорошего.
Хотите узнать больше об эффективном управлении языковыми школами? Присоединяйтесь к школе управления языковыми проектами. Подробная информация на сайте dnschoolinfo.ru. Хорошего дня и до встречи в новых эпизодах.